Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. После официального переподчинения внутренних войск Украины, перешедших из ведения МВД под контроль президента, и вмешательства силовых структур в разрешение конфликтных ситуаций с отстранением ряда должностных лиц, ситуация на Украине рискует перейти в горячую фазу. Положение обсуждаем со Станиславом Белковским, политологом, учредителем Института национальной стратегии.
Добрый вечер,
Станислав. Как вы считаете, вероятен ли переход ситуации на Украине в горячую фазу?
Если под горячей фазой понимать масштабное кровопролитие, то нет, нереален. Ни политическая элита, ни общество не готово к такому развитию событий. Кроме того, в отличие от России, где царь может делать со своей страной и народом все, что угодно, и народ, и общество делегируют ему сознательно или бессознательно такие полномочия, на Украине президент не воспринимается как царь. И, конечно, народ никогда не простит, украинское общество никогда не простят, никогда не простит никакому политическому лидеру приказ о расстреле собственного населения. Это невозможно.
А какой тогда смысл имело переподчинение внутренних войск МВД Украины?
Это очередная акция давления в намерении понудить нынешнюю правящую коалицию таки назначить дату выборов, договориться с президентом Украины о дате досрочных выборов. Скорее всего, сейчас речь идет о выборах в сентябре.
Может быть, какая-то есть информация у президента Украины о нелояльности этой части вооруженных сил?
Нет, напротив, нынешний командующий внутренними войсками Украины Сергей Кихтенко достаточно лоялен президенту Ющенко, однако управление внутренними войсками осуществляется на основании закона, принятого еще в 1992 году, в соответствии с которым внутренние войска входят в состав МВД Украины, и, естественно, никакими указами президента нельзя отменить действие закона.
То есть это тоже рискует закон попасть под проверку на конституционность?
Ну, я думаю, что если этот закон будет рассматриваться в Конституционном суде, если этот указ Ющенко будет рассматриваться в Конституционном суде, он будет отменен. Другое дело, что сейчас Конституционный суд парализован, и все это нужно рассматривать не в юридическом, а сугубо в политическом контексте.
Ирина Хакамада, член Президиума Народного демократического союза, выступает за международное посредничество.
С самого начала развития событий, с момента появления указа президента Ющенко, я констатировала на Украине политический кризис. И я была уверена, что просто так он не пройдет, и он обязательно примет какую-то агрессивную форму. Медленно, но он принимает агрессивную форму, что плохо. Янукович и Ющенко ни о чем договориться не могут. И самое главное, что даже сегодняшние избранные партии в парламенте все равно народом не признаются как легитимные. То есть эти выборы тоже не смогли стабилизировать обстановку. Поэтому надо что-то делать. Необходимо, может быть, включиться посредником со стороны Европейского Союза и России и выработать единую модель. Но при условии, что Россия имеет благородные цели для того, чтобы разрешить кризис, не думая о себе, и Евросоюз. То есть не политизировать ситуацию, а выступить реальными посредниками.
Ощущается ли дефицит международного посредничества в ситуации на Украине?
Несомненно, сегодня уже ощущается. Я думаю, что, к сожалению, правящая элита России не располагает достаточным моральным авторитетом и влиянием на украинские элиты, чтобы делегировать своих посредников сегодня на Украину. Однако некоторые другие сопредельные страны, элиты этих стран таким авторитетом обладают, и мне представляется оптимальной в плане международного посредничества фигура бывшего президента Польши Александра Квасневского, который сыграл заметную роль в регулировании политического кризиса 2004 года на фоне событий Оранжевой революции, который недавно заявил о своем возвращении в польскую политику, и думаю, что успех его посреднической миссии мог бы существенно способствовать его успешному возвращению, опять же, в польскую политику сегодня.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Сообщение присылайте на пейджер. Для Москвы 961-33-33. Для Санкт-Петербурга 740-49-40. Абонент Радио Свобода. Напомню, что вместе с политологом Станиславом Белковским, учредителем Института национальной стратегии, обсуждаем ситуацию на Украине, где после официального переподчинения внутренних войск, перешедших из ведения МВД под контроль президента и вмешательства силовых структур, ситуация рискует перейти в горячую фазу. Константин Затулин, директор Института стран СНГ, бывший председатель Домского комитета по делам СНГ, призывает Россию к активности.
Силовой вариант на Украине на самом деле витает в воздухе уже пару недель. Однако теперь он впервые становится приоритетным вариантом разрешения конфликта, по крайней мере, со стороны президента. Что касается переподчинения внутренних войск, то это чисто виртуальное переподчинение. всем было ясно, что Ющенко, конечно, не удовлетворен тем, что какая-то вооруженная сила, официальная, государственная, остается на стороне правительства. Речь идет, повторяю, о том, что сегодня в центре Европы, на Украине, разыгрывается конфронтация с перспективой перерастания в гражданскую войну. И сегодня России как никогда нужно призвать Европейский Союз к тому, чтобы мы вмешались в события. Это как раз нужное время, чтобы проявить свою российскую заинтересованность в том, чтобы Украина не докатилась до гражданской войны.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что ситуацию на Украине обсуждаем со Станиславом Белковским.
К сожалению, в сегодняшней, как я уже сказал, правящей элите России нет людей, которые воспринимались бы на Украине как настоящий авторитет. Даже партия регионов, основа нынешней правящей коалиции, во главе с Виктором Януковичем, который считается пророссийской, который действительно во многом опирается на пророссийский электорат ряда регионов Востока и Юга Украины, на уровне своего руководства Россию не воспринимает. Виктор Янукович считает вообще Кремль и Путина главными виновниками своего поражения в 2004 году. И на последней предвыборной кампании 2006 года партию регионов и Януковича консультировали уже американские консультанты. Поэтому, к сожалению, приходится констатировать, что при всей потенциальной возможности вмешательства России, которое, возможно, и было бы востребовано 10, 7, 5, даже 3 года назад, после 2004 года, после Майдана, среди российских правителей, среди представителей Кремля, формальных или неформальных, нет людей, которые могли бы быть здесь эффективны и полезны. Если сегодня на Украине кого-то и уважают, то представители российской оппозиции, которым, естественно, Кремль такого права не даст. Что касается Евросоюза, то, естественно, он воспринимается всеми участниками конфликта как авторитет. Именно поэтому Европа может делегировать на Украину серьезных посредников уровня Хавьера Солана, хотя, еще раз вернусь к мысли, что здесь достаточно продуктивен, может быть, Александр Квасневский, которого хорошо знают на Украине, который свободно владеет русским и в определенной мере владеет украинскими языками, хорошо понимает ситуацию в стране, близок к самым разным ключевым фигурам как сегодняшней, так и вчерашней политической элиты страны, и у меня есть надежда, что он займется этим делом.
Слушаем вопрос от москвича Георгия.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Ситуация на Украине – это мощнейший удар Западной Европы по России. Если Россия не вмешается в ситуацию, это будет началом конца той ситуации, которая сложилась в России. Я думаю, что это понимание достаточно имеется в Кремле, и они будут вынуждены вмешаться.
Но пока еще Украина не член НАТО, поэтому такой, по-моему, конфронтации-то нет жесткой между Западом и Кремлем на пространстве Украины.
Президент Владимир Путин относится к числу людей, которые обжегшись на молоке, дуют на воду. Проиграв 2004 год и отказавшись признавать свою ответственность за поражение, соорудив миф о том, что якобы американцы организовали Майдан и оранжевую революцию, хотя я сам как участник тех событий могу свидетельствовать, что миссия американского посольства в основном сводилась к тому, чтобы сдерживать Майдан. И в частности удерживать участников Майдана от попыток занятия административных зданий и дачи президента Леонида Кучмы. Сейчас Путин, я думаю, не располагает ни психологическим, ни политическим ресурсом для того, чтобы вмешиваться. Если я не прав, то пусть правящая элита России докажет обратное. Думаю, что она не сможет, увы, этого доказать.
Слушаю москвича Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
В 18 веке прусский король Фридрих II воевал с австрийцами, которыми командовал фельдмаршал Даун, и постоянно их бил. В конце концов, ему это надоело, и он поставил свою армию на самую невыгодную позицию. Просто приходи и убивай. И сказал, если Даун сейчас на меня не нападет, его надо повесить. Один генерал ему ответил, ваше величество, Даун скорее пойдет на виселицу, чем на вас. Так вот вопрос, что должен сделать Ющенко, чтобы Янукович наконец забыл свою трусость? Или это такой же безнадежный случай, как с фельдмаршалом Дауном?
Это очень хороший вопрос, свидетельствующий о том, что радиослушатель неплохо понимает психологическую подоплеку нынешних событий на Украине. Действительно, Виктор Янукович – человек определенной ментальности, который боится любой формальной власти. Да, именно поэтому я считаю, что Хотя я всегда был категорически против обострения ситуации, категорически против силового давления на Януковича. Я не могу не признать, что те архитекторы радикальных сценариев, которые есть неподалеку от Ющенко, и в первую очередь, конечно, лидер оппозиции, бывший премьер-министр Украины Юлия Владимировна Тимошенко, были в циничном и технологичном смысле слова права, когда говорили, что арест некоторых членов кабинета Януковича деморализует премьера, а не побудит его к активным действиям. Но это означало бы раскол страны. В этой ситуации не может быть ни победителей, ни побежденных, поскольку Украина – это сложное государство, состоящее из нескольких политико-ментальных кластеров, нескольких сегментов. Поэтому никакой войны до победного конца ни с одной из сторон быть не может. Или если она будет вестись в таком ключе, то распад страны практически неизбежен. Если не формальный, то во всяком случае фактически. Поэтому, думаю, речь все равно должна идти о досрочных выборах и об условиях и сроках проведения этих выборов. Я считал бы оптимальным проведение этих выборов 9 или 16 сентября при сохранении полномочий действующего парламента до 3 августа и принятии уже нынешним составом парламента некоторых поправок Конституции, которые назрели и необходимы как для разрешения кризиса, так и с точки зрения стратегических интересов Украины.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Господин Долковский, а может быть вспомним Кисенко? Как из Запада, из Востока, может быть, референдум нужен только для того, чтобы определить, нужен бархатный развод или не нужен?
Тоже неплохой вопрос, тоже свидетельствующий о том, что радиослушатель не поверхностно подходит к этой проблеме. Да, я согласен, что бархатный развод является одним из сценариев будущего Украины. И это уже вопрос не внешних сил, не России, и не Америки, и не Евросоюза. Это вопрос политической ответственности элиты Украины. Нужно ей объединенное единое государство или нет? Естественно, Украина сформирована очень специфическим путем. Она состоит из частей разных империй, российской, австро-венгерской. Отчасти Османской империи. Правы те украинские историки и аналитики, которые в беседах со мной говорили, что крупнейшими архитекторами украинской государственности следует считать Ленина, Сталина и Хрущева. Ленина, потому что он признал право нации на самоопределение и провозгласил это в качестве одного из лозунгов своей политики. Сталина, потому что он объединил Западную и Восточную Украину. И Хрущева, потому что он передал Украине Крым. Да, Украина это государство очень лоскутное, я никогда бы не согласился с теми теоретиками, которые говорят о том, что якобы Украина всегда существовала как нечто единое целое. Поэтому весь вопрос в том, стремятся ли элиты к построению единой политической нации или нет. Этот вопрос всегда стоял перед украинскими элитами, и как бы ни ругали прежнего президента Леонида Кучму, он совершенно очевидно к этому стремился и поэтому часто лавировал, часто избегал острых углов и острых постановок вопросов, за что его ругали, но сегодня историческая справедливость требует признать, что он был во многом прав. И сегодняшняя договоренность Ющенко и Януковича или ее отсутствие, это свидетельство наличия либо отсутствия воли к построению единой нации, единого государства, бархатный развод не исключен в обозримом будущем.
Напомню, что поводом для нашей встречи стало перепочинение внутренних войск Украины и Михаил Леонтьев, тележурналист, а с некоторых пор и главный редактор журнала «Профиль», не абсолютизирует проблему внутренних войск.
А почему обязательно внутренние войска? Можно и армию использовать. С этой точки зрения Морозов Гриценко гораздо более годный человек, чем перевербованный недавно или полупервербованный, или кажется, что перевербованный руководитель внутренних войск МВД. Что касается западных посредников, а между кем и кем и как они должны посредничать? То есть нет поля для посредничества. На самом деле там нет конфликта, там есть беспредел со стороны президента. Никакого желания проводить выборы нет. Выборы – это была провокация, это была такая морковка кинута. А вот давайте вот выборы, демократия, пусть все решит демократия. Если демократия, давайте одновременно, правда, выборы проводить. Как сначала об этом шла речь. Характерно, что коалиция отказалась от требований одновременного проведения выборов парламента президента.
Кстати, в начале этого десятилетия Михаил Леонтьев возглавлял журнал «ФАС». То, что он уже перешел в «Профиль», безусловно, свидетельствует о прогрессе его в области издательского дела. Там, глядишь, это затылка недалеко. Что же касается беспредела и демократии, я бы отметил, что коалиция не сняла требования о досрочных президентских выборах не только в силу своей милости и жалости к Виктору Ющенко, но в силу прекрасного понимания, что на этих досрочных президентских выборах значительные шансы на победу имеет Юлия Тимошенко, что коалицию категорически не устраивает, и уж точно устраивает гораздо меньше, чем нынешний президент. А посредничество необходимо, конфликт есть, и я хотел бы заметить, что не только Ющенко виноват в этом кризисе, хотя он виноват тоже. Я считаю, что некоторые его шаги были неразумными и непродуктивными. Виновата в этом и правящая коалиция, которая еще с осени прошлого года предупреждали, что нельзя съесть все и сразу, что она повторит те же самые ошибки, которые сделала оранжевая власть в 2005 году, на чем и погорела в конечном счете. Что нужно делиться, что, живя в сложной, неоднородной стране, нужно идти навстречу своим оппонентам и учитывать их интересы. Всего этого коалиция не делала. Она пыталась захватить все не только в политическом, но и в экономическом плане. Даже то, что ей было абсолютно не нужно. В итоге она восстановила против себя не только оранжевый лагерь, но и значительную часть собственных сторонников на востоке страны. И надо понимать, что недовольство некоторых влиятельных фигур востока и юга, в частности, некоторых харьковских групп, одесских, днепропетровских, которые сыграли значительную роль в победе партии регионов на выборах 2006 года, но не получили взамен ничего, наконец, недовольство даже самого влиятельного бизнесмена Востока Рената Ахметова, который был не вполне доволен политикой кабинета Януковича, все это тоже стало факторами кризиса. Если бы Ющенко об этом не знал, он едва ли спровоцировал бы тот радикальный сценарий, к которому он в конечном счете прибег.
Слушаем Геннадия, радиослушатели из Ленинградской области.
Добрый вечер, уважаемые господа.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Значит, я хотел спросить вот о чем. Станислава Белковского, скажите, пожалуйста, почему, на ваш взгляд, на досрочных президентских выборах победила бы Юлия Владимировна Тимошенко? И вообще, если бы вот досрочные одновременно президентские и парламентские выборы состоялись, разрешила бы это политический кризис на Украине? Спасибо вам большое.
Я не сказал, что Юлия Владимировна обязательно победила бы на досрочных президентских выборах. Я сказал, что у нее были весомые шансы победить, поскольку она харизматический лидер, который очень сильно ведет предвыборную кампанию. Я это говорю как человек, который ее не поддерживает, и как человек, который не желал бы Украине такого президента. Что же касается одновременных выборов, в такой ситуации они не разрешили бы кризис. Парламент, я был противником подписания Ющенко указа от 2 апреля и противником перевода ситуации в ту фазу, в которой она сейчас находится. Тем не менее, остается признать, что сегодня уже, да, в конце мая, альтернативы досрочным парламентским выборам нет. Вероятность победы партии регионов на них достаточно велика. Однако я думаю, что элиты должны выйти из этой кризисной ситуации обновленными и в первую очередь с пониманием того, что нельзя проглотить все. Нужно идти на компромисс, нужно учитывать позицию оппонентов, тех людей, которые тебя не поддерживают. Нужен новый широкий компромиссный кабинет министров, который включал бы представителей разных политических сил.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи, уважаемые господа.
Здравствуйте.
Как ни странно, самый счастливый человек на Украине – это наш Савик Шустер. У него столько работы, он работает круглые сутки, там такие дебаты, там жизни, там выступают очень красивые, умные люди, и, конечно, не сравнить ни с чем. Но что хочу сказать, пришел Янукович, поднял пенсию в 2 раза и пособие. Пришла Юлия Тимошенко, подняла детские пособия $2000 за рождение любого ребенка, который там, и пособия такие, что хватает на прокорм ребенка, а не 70 рублей, как у нас в месяц. И хочу сказать, что они никогда там не передерутся, потому что у них нет там орденоносцев типа Михаила Леонтьева, который задает вопрос ему, выходец с Украины, Конопольский, говорит, за что тебе дали, как называется этот орден? Он, давай перейдем на другую сторону, и Пушкову, все у нас орденоносцы, у них там орденоносцев нет, у них там реальная жизнь, и народ их дает им оценки. Спасибо.
Да, как вы считаете, торжество рынка, даже в сфере массовой информации, является ли гарантией предотвращения вот этого силового сценария?
Ну, я во многом согласен с тем, что сейчас сказал радиослушатель. Я здесь сказал бы не о торжестве рынка, а об определенной, поскольку рынок к этому не имеет никакого отношения, а торжество определенной политической культуры, в которой существует абсолютно реальная состязательность политических субъектов и абсолютно реальная свобода слова, о которой мы в России можем только мечтать, поэтому я хотел бы предостеречь российские элиты и нас, граждан России, от злорадства по поводу происходящего на Украине, поскольку по многим параметрам он дам на Украину еще расти и расти, и, безусловно, я неоднократно участвовал сам в программах «Свобода слова», которые ведет Савик Шустер, и то, что происходит на этой «Свободе слова», разительно отличается от того, что сегодня происходит на государственно управляемых ток-шоу и псевдополитических программах в российском эфире, поэтому у меня есть определенный оптимизм относительно Украины, хотя, да, сегодняшняя ситуация кризисная, и в ней все участники этого кризиса допустили ряд болезненных ошибок.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Есть ли на Украине более авторитетные политики, чем Ющенко или Тимошенко в стадии оппозиции? И существует ли вероятность каким-либо образом добиться раскола в этой самой оппозиции? Спасибо.
Оппозиция и так расколота по полной программе. Если кто-то хочет добиться этого раскола, то эта задача уже решена. Поздравляю. Наряду с Ющенко и Тимошенко третьим авторитетным политиком оппозиции является Юрий Луценко, бывший социалист, бывший министр внутренних дел, ныне лидер движения «Народная самооборона», который достаточно лоялен к Ющенко, но вовсе не лоялен к Тимошенко. В процессе подготовки к выборам выяснилось, что даже в нынешней ситуации, когда, казалось бы, у оранжевой оппозиции есть последний шанс прорваться во власть, она все же пойдет на выборы тремя колоннами. Блок Тимошенко, блок «Наша Украина», ассоциируемый с Ющенко, хотя формально ему не возглавляемый, и «Народная самооборона» Луценко, да тут еще появился и четвертый блок, так называемый «Украинская правоца», правая сила во главе с Юрием Костенко и другим бывшим лидером «Народного руха Украины». Поэтому здесь с расколом как раз все в порядке, с объединением не очень здорово.
Слушаем вопрос от Сергея, радиослушатель из Армавира.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Вот этот политический конфликт между президентом Ющенко и премьер-министром Януковичем, он как бы уже затянулся, уже это понятно. И вот как-то это как вулкан, вот действительно, вот получается, постепенно нагнетается и должен быть, как говорится, выброс лавы. Я имею в виду это, не дай бог, конечно, но, по-моему, дело идет, вот, не знаю, к гражданской войне. Не хотелось бы, конечно, но это людей уже поделили давно, и уже вот прибывают регионы, 20 тысяч человек, Киев опять, за Януковича, который, и там начнется потасовка, ну, как говорится, я не желаю этого, но судя по всему и видя вот из последних новостей, надо развести, какая-то третья страна должна, то ли Польша, то ли вот действительно как-то эти силы, иначе...
Да, ну, вот мы говорили о проблеме посредников.
Да, согласен, думаю, что мы уже отвечали на этот вопрос, но могу еще раз подчеркнуть, что да, конечно, посредничество необходимо, и гражданской войны на Украине не будет, на мой взгляд, до этого нет никаких предпосылок, однако безответственное поведение элит так или иначе может привести страну в неком обозримом историческом будущем к бархатному разводу.
Слушаем вопрос от Сергея, радиослушатель Санкт-Петербурга.
Добрый вечер, Владимир, добрый вечер, Станислав.
Добрый вечер.
Станислав, вопрос очень короткий, ваше мнение. Не лучше ли будет России, чем какие-то суваться в дела чужого государства? Да, естественно, поддерживать дипломатические отношения дипломатические нужно, но суваться туда со своей политикой, я считаю, не нужно. А не лучше ли России заняться тем, чтобы у себя в государстве восстановить хотя бы на десятую долю процента той демократии, которая существует в России?
Но Россия пока как раз и не суется, как вы выражаете.
Да, Россия совершенно не суется, равно как она и не суется в дела собственной демократии и не устанавливает ее. Надежды, ну, это вопрос риторический, я думаю, радиослушатели знают на него ответ ничуть не хуже, чем я. Будем надеяться на смену президента, который только и дает нам надежду на восстановление демократии и гражданских свобод хотя бы до частично украинского, до части украинского уровня.
Напомню, что ситуация на Украине после переподчинения внутренних войск из ведения МВД под контроль президента обсуждаем со Станиславом Белковским, учителем Института национальной стратегии. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Киеве проходит встреча руководителей Украины в попытке найти выход из политического кризиса. В секретариате главы государства собрались, в частности, президент Украины Виктор Ющенко, премьер-министр Виктор Янукович, спикер Верховной Рады Александр Мороз. В Москве убит иностранец, 30-летний гражданин Армении Ашот Тигранян. Его тело с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено в подъезде жилого дома на востоке столицы. Опознаны все 38 горняков, погибших в четверг при взрыве метана на шахте «Юбилейной» в Кемеровской области. В больницах остаются 8 человек, двое находятся в тяжелом состоянии. 26 мая объявлено в Кузбассе днем траура. Израильская авиация нанесла новый удар по сектору Газа. Ракеты попали в здание, где находится тренировочная база боевиков группировки «Хамас». На юге Ирака убит один из высших командиров так называемой армии Махди, который возглавляет лидер радикальных шиитов Мактада Ас-Садр. Президент Турции наложил вето на предложенную парламентом конституционную поправку о прямых всенародных выборах главы государства. До сих пор президент избирал парламент. В Нигерии похищена целая группа иностранцев. В руки боевиков попали трое американцев и четверо британских граждан. Государственная Дума России одобрила в первом чтении поправки к закону, ужесточающие правила курения в общественных местах. Суд в Москве отказался отправить на доследование дело академика Игоря Решетина, гендиректора ведущего предприятия ракетно-космической области. Решетина и двух его заместителей обвиняют в передаче Китаю технологий двойного назначения и крупных хищениях. В Афганистане убит канадский военнослужащий. Военный патруль подорвался на мине в районе Кандагара на юге страны.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что ситуация на Украине после официального переподчинения внутренних войск обсуждаем со Станиславом Белковским, учредителем Института национальной стратегии. Владимир Жарихин, замдиректор Института стран СНГ, оценил маневр президента Украины.
Вообще, конечно, это очень сильный ход со стороны Ющенко вывести внутренние войска из-под контроля Министерства внутренних дел, потому что особенность Украины состоит в том, что там внутренние войска в 5 раз больше, чем сама армия украинская. И они значительно более боеспособны, там на порядок больше служащих по контракту, а не срочников. Но ведь ситуация такова, что не надо все время забывать, что Украина – это страна, расколотая не только политически, но она расколота политически по географическому принципу. И получается, уже будет зависеть, на какой стороне окажется то или иное подразделение, в том числе и от того, откуда родом командир этого подразделения. Ну, а о каких досрочных выборах мы сейчас можем говорить, если под сомнение уже ставится вопрос существования вообще представительной власти в Украине? Если сейчас с минуты на минуту может быть объявлено военное положение в городе Киеве?
Насколько вероятен такой грустный сценарий?
К сожалению, вероятность не равна нулю, поскольку среди людей, близких к Виктору Ющенко, есть много его сторонников. В том числе, в первую очередь, Юлия Тимошенко. Я нельзя назвать человеком в личном плане близким к Ющенко, у них весьма напряженные отношения, но сейчас они оказались по одну сторону баррикад, и Тимошенко очень заинтересована в радикальном сценарии, который позволил бы ей вернуться на позицию премьер-министра фактически вне рамок демократических процедур. Если Ющенко пойдет на это, он, конечно, несет колоссальный удар по себе, по оранжевой революции, по всем источникам легитимности нынешней украинской власти, поэтому я все же выражаю надежду на то, что разум возобладает, хотя полной уверенности в этом нет.
Слушаем Александра, радиослушатели Санкт-Петербурга.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот очень хороший предлог, чтобы Станиславу Белковскому, который всегда просчитывает на несколько ходов вперед, действительно блестящий ум аналитический,
спасибо,
задать следующий вопрос. Значит, вот нас все время уверяют, что есть эволюционный путь, хотя учение структур соответствует, что чтобы структура перешла к более сложной, более оптимальной системе, она должна пройти через стадию хаоса, пройти точку бифуркации и так дальше. Может быть, вы, конечно, держите в загашнике Станислава, поскольку жалко делиться этим золотом, но все-таки расскажите, как вы видите структурно, значит, к чему должна прийти Украина?
Это очень хороший вопрос. Я согласен с тем, что, собственно, стадия хаоса неизбежна. И Украина уже прошла несколько стадий хаоса. И оранжевая революция была одной из таковых. Структурно Украина должна прийти к очень сложной государственной модели, в которой учитывалось бы ее ментально-культурное разнообразие. И это не просто противостояние Востока и Запада. Еще в начале 90-х годов один из идеологов украинского национализма, в то же время действительно сильный аналитический ум, Вячеслав Черновил, отец, кстати, одного из ныне активистов партии регионов, Тараса Черновила, написал статью, я опубликовал статью «Украинская Федерация», в которой говорил о том, что примерно 7 есть зон политико-ментальных, вот этих так называемых кластеров на территории Украины, и модель государственного устройства Украины должна учитывать своеобразие этих зон. Я думаю, что рано или поздно Украина к этому придет. Я считаю стратегической концепцией правильной для Украины, хотя это мое личное мнение и мнение некоторых экспертов, которые мы сегодня не можем навязать политической элите Украины, она может органически либо прийти, либо не прийти, к такой точке зрения, модель Великого Литовско-Русского княжества, да, которое существовало в истории, было восточнославянским государством альтернативным Московии, по самым разным критериям и позициям, Украина в современном мире могла бы играть такую роль, хотя, естественно, до этого еще идти и идти.
Вячеслав Игрунов, председатель Общественного совета Украино-Российского сотрудничества, опасается наступления анархии.
Украина стоит на грани гражданской войны. Ситуация сейчас почти катастрофичная. Дело в том, что следующие один за другим указы президента полностью завели в тупик возможности правовым путем решить конфликт. И сегодня фактически правовое поле на Украине отсутствует. И сегодня каждый гражданин и каждый чиновник волен принимать решения по своему усмотрению. И это означает, что столкновение может произойти в любой момент. В Украине, где эмоции всегда хлещут через край, любая неожиданность может привести к кровопролитию, а кровопролитие может спровоцировать очень серьезные беспорядки. Поэтому сегодня главная задача — сохранять максимум выдержки и спокойствия.
Со второй частью высказывания Вячеслава Игунова полностью согласен. Что же касается первой, то не исчерпаны возможности для легитимного регулирования ситуации в правовом поле. Надеюсь, что эти возможности будут использованы, и парламент по инициативе президента назначит досрочные выборы. Президент при этом приостановит действие своих указов, вернее, ныне единственного действующего указа о назначении досрочных выборов на 24 июня, которых, очевидно, уже не будет. В сентябре состоятся выборы, но они приведут к формированию новой конфигурации власти только в том случае, если до еще выборов нынешним составом парламента будут одобрены основы новой украинской конституции, которые четко определили бы миссию как президентской власти, так и правительства парламентского большинства и размежевали бы функции этих политических институтов.
Слушаем вопрос из Калининградской области от Алима Абдурахмановича.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Ответьте на один очень простой вопрос. Когда перестанут российские политиканы, такие как Михаил Леонтьев, Затулин, Косачев и им подобных, говорить с мировым сообществом на повышенных тонах, делать самое абсурдное заявление в адрес независимых государств? И еще вот что я хочу сказать. Зачем России вмешиваться во внутренние дела других государств? Не лучше ли будет, если мы наведем порядок у себя в своем доме?
Ну, что касается перечисленных людей, то они тогда изменят риторику, когда им поступит сигнал от начальства. Поэтому это зависит не от них, и не нужно им, так сказать, не нужно их заставлять делать то, что они делать не способны. Навести порядок в своем доме абсолютно нужно, а вмешиваться в дела других государств тогда и только тогда, когда государство в этом просит, и когда это вмешательство может быть эффективным, когда уровень доверия политических элит и народов других государств в России настолько высок, чтобы это вмешательство могло быть действительно эффективным.
Слушаем вопрос москвички Евгения Витальевны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы помните, Ющенко что-то сделал со своей внешностью или говорили, что его отравили? Долго шли разговоры о каких-то вредных веществах, и было озвучено мнение, что это может отразиться на его умственных способностях. Вот не кажется ли вам, что мужчина, который в критический период жизни Украины так заботится о своей внешности, он где-то изначально психически ненормален? Или все-таки вот отравляющие вещества действуют?
Ну, надо сказать, что агрессивность Виктора Ющенко никогда не была присуща в его политической карьере. Она проявляется только последние пару месяцев. А напротив, на протяжении 2005-2006 годов Ющенко последовательно шел на компромисс со своими политическими оппонентами. И в конечном счете именно он выдвинул кандидатуру Виктора Януковича на пост премьера. Именно благодаря Виктору Ющенко, его лояльности, его толерантности и было сформировано нынешнее правительство, была сформирована нынешняя правящая коалиция. Что же касается внешности, то я не стал бы над этим иронизировать, поскольку действительно удар по его внешности в 2004 году был очень большой и серьезный. Я не знаю реальных причин этого удара. До сих пор уголовное дело не доведено, не расследовано до конца, и суд не принял никакого решения. Но здесь я бы все-таки посочувствовал Виктору Ющенко, а не стал бы издеваться над тем, что произошло.
Слушаем вопрос москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот некоторые слушатели предвосхитил мой вопрос, но у меня все равно такой, знаете, вытекающий вопрос. Вот когда ближнее зарубежье вот, государство творится что-то там такое, и все политики России начинают кричать правовое поле, и мне вот они напоминают тех людей, которые разговаривают с самим собой. Спасибо.
Да, он, наверное, намекает наш радиослушатель на недавнюю ситуацию с Эстонией, из Грузии. Не ожидаете ли вы, что в случае победы Виктора Ющенко ухудшится отношения и с Украиной?
Отношения с Украиной и так не блестящие. Безусловно, их нельзя назвать катастрофическими, но уровень реального влияния, то, что называется мягкой властью, soft power, России на Украину сейчас сведен до нуля именно неразумными и стратегически непродуманными действиями правящей элиты России, поэтому терять особенно нечего. Отношения надо выстраивать практически с нуля, и, видимо, этим займется уже следующая правящая элита России, которая должна предложить Украине нечто настолько привлекательное, должна предложить интеллектуальные и моральные образцы, которых сегодняшняя Россия предложить не может, чтобы вернуть Украину мягким образом в орбиту российского влияния.
Слушаем Людмилу Ивановну, радиослушницу из Смоленской области.
Ночи доброй.
Здравствуйте.
Господин Дуковский, вот я не разберусь по простоте своей, почему при такой острой обстановке на Украине, политической обстановке, Ющенко, если верить комментаторам нашим и вот радиостанциям зарубежным, все-таки иногда подставляется. Может быть, мой вопрос является продолжением вопроса той радиослушательницы. Моя душа болеет за Ющенко. Дамочка-то лукавая. И неужели хотя бы не дошло до гражданской войны? Понимаете, прям душа не на месте.
Ющенко подставляется потому, что он выбрал радикальный сценарий, в рамках которого не подставиться невозможно. При таком сценарии невозможно просчитать всю ситуацию на много ходов вперед. Да, к тому же я бы и не переоценивал силу нынешней команды Виктора Ющенко, в которой уже не осталось многих людей, делавших оранжевую революцию и ковавших победу блока «Наша Украина» во главе с Ющенко на парламентских выборах 2002 года. Тех самых выборах, которые сделали Виктора Ющенко объединяющей фигурой оппозиции и потенциальным лидером будущей президентской гонки. Поэтому, да, не поставляться он не может. Вопрос в том, насколько болезненными будут ошибки и просчеты. И не только его, но и противоположной стороны, которая своими действиями нередко провоцирует агрессию и ошибки самого Ющенко.
Иван Стариков, член руководства Народно-демократического союза, очевидец оранжевой революции, верит в будущее Украины.
Сегодня на Украине невозможен силовой вариант по той простой причине, что на Украине существует реальная свобода слова, независимое средство массовой информации. Там есть политические партии, общественные организации, и там гражданское общество гораздо более сильное, чем в России. Поэтому я считаю, что это является залогом, что там не будет глобального силового конфликта, хотя вот такие локальные силовые конфликты, которые в том числе и возникли вчера, они, безусловно, будут. Исходя из той политической культуры, которая сложилась на Украине после оранжевой революции, она уникальна на всем постсоветском пространстве. Вот эта культура сложившаяся позволяет говорить о том, что на самом деле перспектив для цивилизованного выхода из кризиса политического на Украине больше, чем того кризиса, который неумолимо вползает Россия и который связан с приближающими парламентскими и президентскими выборами.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Да, вот как вы считаете, если наложатся две предвыборных кампании осенью, как вы говорите, в сентябре украинская и в сентябре стартует российская?
Мы, собственно, будем свидетелями, насколько различными будут эти кампании, насколько велика будет роль административного ресурса и соответствующих технологий в российской кампании, насколько велика будет роль публичных политических ресурсов, собственно, политиков, их харизм, их воли, их талантов в украинской политической кампании. Мы получим возможность сравнивать.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Знаете, вот сейчас вот в течение последних двух лет можно смотреть, как у нас смотрят на Украину, как на некоторые в их истории, как на какую-то ненормальность, вот последние события тоже. А я смотрю на Украину с некоторой даже завистью, и я один, не один такой. Ведь в самом деле, ведь там сейчас реально происходят те процессы, в результате которых вот нация действительно на деле обучается демократии. Никто не сказал, что ей можно обучиться легко, но это действительно происходит, в отличие от нас. Спасибо.
У нас тоже только труднее идет у нас обучение демократии.
Ну, сейчас обучение прервано, временно все отправлены в колхоз, вот как это бывало в советское время, в силу того, что наука демократии признана избыточной для нашего народа. Я во многом согласен с радиослушателем, конечно. Не надо представлять ситуацию на Украине как тотальный кровавый хаос. Да? Экономика работает, люди спокойно живут, действуют, отдыхают, любят друг друга, рожают детей. И этот локальный политический кризис в основном происходит в Киеве, неподалеку от Печерских холмов, где находятся основные учреждения государственной власти Украины. В этом смысле, да, Украина действительно идет вперед, и дышать воздухом свободы на Украине сегодня можно. Это огромное достижение для тех, кто любит свободу, кто ценит, кто верит в то, что любая самореализация человека, реализация его талантов и способностей, возможно, в условиях гражданских и политических свобод.
Слушаем вопрос москвича Владимира Анатольевича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне кажется, что мы немножко сгущаем краски по поводу событий в Киеве. Ведь взять того же Ющенко, идет повтор, точное копирование ситуации с Ельциным. Такое же выступление, такое же противостояние. Результат нулевой. Выступал тут бывший этот самый председатель Верховного Совета, Литвак, что ли, Литвин, я забыл фамилию, по свободе. Так он сказал, что в ходе событий вот оранжевой революции элита там очень изрядно разбогатела. Очень изрядно разбогатела. И поэтому очень выгодно, по-видимому, вот эти мероприятия осуществлять. Потому что акции падают предприятий, можно их за бесценок скупить. А потом опять они поднимутся. То есть капиталы аккумулируются значительные. Вот надо тут смотреть. А народ будет нищать.
Да, связан ли кризис на Украине с переделом собственности?
Ну, это теория изящная, которую изложил нам радиослушатель, хотя мне не кажется, что она близка к реальности. Насколько мне известно, основные фондовые индексы Украины находятся в определенном коридоре и не выходят за пределы этого коридора. Никакого кризиса серьезного финансовых рынков, никакого драматического падения курсов акций и других финансовых инструментов не наблюдается. Передел собственности в Украине происходит, поскольку, естественно, что формирование нынешней украинской государственности в 90-е годы принял весьма деятельное участие олигархический капитал, и он во многом определил правила игры. Влияние этого олигархического капитала, хотя и не так велико, как в России, но все же весьма велико. И поэтому вопрос передела собственности, да, он тоже, конечно, маячит на фоне любого политического кризиса, который на Украине происходит. Другое дело, что заинтересованность в переделе собственности никогда не была ни причиной, ни основной движущей силой тех политических процессов, которые происходят на Украине в последние годы, как оранжевой революции, так и нынешнего кризиса.
А каковы экономические итоги повышения цен на российский газ, состоявшегося на прошлый Новый год?
Никакого краха экономики Украины, как мы теперь видим со всей очевидностью, не наступило. Да, выросли затраты ряда производств, однако это привело только к уменьшению олигархических сверхприбылей. Никакого паралича, никакого резкого сокращения уровня жизни, уровня зарплат на производствах мы также не наблюдаем. Напротив, в общем, постепенно, но все растет.
Слушаю москвича Анатолия Михайловича.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, вот в Киеве на площадь Богдана Хмельницкого есть такое сооружение, да, там находится посольство государства довольно известного, да, и вот оно является бесконечным источником потрясений, как я понимаю, и все более и более возникает ощущение, что та демократическая самоценность, которую предлагает эта архитектура, все менее и менее привлекательна.
Ну, вопрос для кого и в какой степени, да. Ясно, что я никогда не переоценивал бы ни в коем случае роль Соединенных Штатов ни в оранжевой революции, ни тем более в сегодняшних событиях, к которым Вашингтон относится очень и очень сдержанно, и он ни разу не выразил поддержки своему недавнему фавориту Виктору Ющенко в ходе нынешнего кризиса. Напротив, из Вашингтона, из Брюсселя мы постоянно слышим призывы к переговорам, к умеренности, к отказу от радикальных шагов, к отказу от реализации каких бы то ни было мер, хотя бы отдаленно похожих на силовые. Что же касается демократии, то да, демократия везде разная, здесь я согласен с Владимиром Путиным, и понимание свободы в разных обществах, в разных цивилизациях тоже различно, однако ни одно общество сознательно не стремится к рабству. Да, бегство от свободы, это мы знаем, так сказать, еще по трудам ряда исследователей, в частности Эриха Фромма, оно присуще человеку на разных этапах его жизненного развития, оно присуще и обществам различным, однако, если человек ценит свободу, если он стремится к ней, если, как я уже говорил, он видит в свободе условия своей самореализации, то он будет бороться за свободу и в большей степени, чем за удовлетворение своих каких бы то ни было меркантильных материальных интересов.
Слушаем вопрос москвича Павла.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Станислав, какого вы года рождения?
71-го, 1971-го.
Очень хорошо. А где место вашего рождения?
Город Москва.
Очень приятно. А давно вы руководите институтом?
Институтом я руковожу с 2004 года, с апреля месяца.
Понятно. Такой молодой, такой богатый. Хорошо.
Руковожу институтом, а не нефтяной компанией. Вы, видимо, с кем-то путаете.
Я это не имел в виду. Я просто констатирую. Вам не кажется, что, в общем-то, основная проблема-то в том, что немножко неправильно понимают Владимир Ясное Солнышко, ну, в быту более известным Владимир Владимирович Путин?
Ну, Владимир Путин понимает мир так, как он его видит. Это взрослый человек, да, он чуть старше меня, он 1952 года рождения. И руководит он не институтом с 30 сотрудниками, как я, а страной со 145 миллионами населения. Он сформировался в определенных условиях, как менеджер, как руководитель, как политик и администратор в начале 90-х годов в Санкт-Петербурге. По своей психологии и жизненной философии, на мой взгляд, он является классическим бизнесменом с легким криминальным оттенком, привитым той самой средой начала 90-х годов, когда в России проходил период первоначального накопления капитала. Именно так он видит и будет видеть мир, перевоспитать Владимира Путина, изменить его. Мы уже не можем, мы можем только терпеливо дожидаться того дня, когда Путин в полном соответствии со своими желаниями и со своей жизненной стратегией покинет президентский пост.
Напомню, что обсуждаем мы ситуацию на Украине. Георгий Тихонов, бывший глава Думского комитета по делам СНГ, бывший народный депутат СССР, видит пугающие аналогии.
Повторяется история России 93-го года. И мне очень обидно, жалко, что на Украине возникли вот такие процессы. Но сегодня, как ни странно, выиграет тот, кто примет самые радикальные решения. Страшно об этом говорить, но когда был 93-й год в России, выиграл тот, кто начал стрелять по Белому дому. Ющенко хочет повторить вариант Ельцина. Но я не думаю, что ему это удастся. Вот стягивание силовых структур. Но вы понимаете, обстановка другая. Вся восточная Украина, которая поддерживает сегодняшнего премьер-министра, она этого не допустит. Но если быть оптимистом, я скажу, Ющенко проиграет. И сегодня, даже если будет гражданская война, самое худшее, что Украина просто разделится, наши братья-украинцы, на два государства. Я, если бы мог повлиять, был категорически против. Можно все помирить, можно сделать единое правительство из тех и из других. Все мы братья-славяне.
Согласен, я не считаю, что тот, кто применит самый радикальный способ, победит, потому что Украина действительно не Россия, как говорил Леонид Данилович Кучма. Она страна неоднородная, и эти радикальные действия, которые в случае Бориса Ельцина были признаны легитимными большинством населения страны, на Украине большинством признаны не будут. Да, действительно, Восток никогда не признает радикальных мер, предпринятых Ющенко, и наоборот. Что же касается совместного правительства, правительства так называемой большой коалиции, то я был сторонником этого правительства в прошлом году, остаюсь и сегодня. И я очень надеюсь на то, что этот политический кризис и выборы, которые за ним последуют, в конечном счете и приведут к формированию такого правительства, такой властной конфигурации.
Слушаем вопрос москвича Леонида Константиновича.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня единственный вопрос господину Белковскому. Вот пускай он объяснит, почему с приходом к власти демократов начинается трагедия для народов, как в России, так и на Украине.
Ну, еще недавно мы обсуждали, почему с приходом к власти тиранов начинается трагедия для народов. Да, и давайте вспомним конец 80-х, начало 90-х, когда мы все обсуждали количество жертв тоталитарных режимов. Сейчас мы уже говорим о приходе к власти демократов. Я думаю, это связано с тем, что не с демократами. Это связано с тем, что политические элиты в решающий момент оказываются недостаточно ответственными и поддаются тем соблазнам, которым поддаваться не следует. И в конечном счете дискредитируя собственные цели и собственные методы. Что же касается демократии, то, как справедливо замечал большой поклонник Иосифа Виссарионовича Сталина и ценитель его талантов Уинстон Черчилль, лучшего способа формирования власти при всех недостатках демократии и в истории не придумано.
Слушаем москвичку Ирину.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер. Здравствуйте.
У меня вопрос совершенно не по теме. Господин Белковский, вот здесь несколько дней была передача по СТС, и вот там что-то, ну, как говорится, ну, слово такое нехорошее, как-то говорили про дефолт. Ну, и вот мне хотелось бы задать, нас это вообще-то как-то ожидает? Не...
Ну, мы обсуждаем ситуацию на Украине, по-моему, вот обсуждали экономический ее аспект. По-моему, ни нас, ни Украину дефолт пока не ожидает.
Ну, если не радикально не упадут цены на нефть, Россия дефолт не ожидает. Украина, при том, что у нее нет существенных запасов энергоносителей собственных, у нее нет сырьевой экономики, она не, именно в силу этого не настолько зависима от мировой конъюнктуры цен на нефть, поэтому я думаю, что дефолт ее не ожидает в обозримом будущем, независимо от этих цен.
Слушаю москвичку Наталью. Погромче.
Алло.
Да,
добрый
Наталья,
вечер. Добрый вечер. Я просто хочу задать один вопрос по поводу того, то, что сколько может разбирать Конституционный суд этот вопрос. Ну, неужели такой сложный, прав Ющенко или не прав?
Ну, во-первых, там все время тасуется состав этого Конституционного суда, судьи, докладчики меняются.
Ну, надо заметить, что за два года, что Конституционный суд действовал при стабильном составе, он не рассмотрел ни одного дела. Поэтому сомнительная дееспособность Конституционного суда присуща сегодняшней Украине. Конституционный суд, было понятно, что голосованием 11 за и 7 против Конституционный суд признает указ Ющенко от 2 апреля неконституционным. Это и побудило Виктора Ющенко во многом на развитие и продолжение радикального сценария. При этом, когда этот сценарий только замышлялся еще в феврале-марте нынешнего года, Юлия Тимошенко почти убедила Виктора Ющенко в том, что с помощью бывшего руководителя администрации президента Кучмы Виктора Медведчука, имеющего разветвленную систему связей в судебных органах в целом и в Конституционном суде в частности, ей удастся добиться положительного для Ющенко решения. Уже в процессе кризиса выяснилось, что эти обещания Тимошенко были необоснованы.
Как вы считаете, какие есть вероятные сценарии развития событий на Украине?
Нормальный сценарий, продуктивный сценарий – это досрочные выборы парламента после принятия действующим составом парламента ряда поправок к законодательству и, в частности, ряда конституционных поправок. Но в соответствии с действующим на Украине регламентом изменения Конституции, эти изменения должны приниматься на двух сессиях парламента. Поэтому на одной текущей сессии нынешний парламент уже не может принять Конституцию, но может заложить основы для конституционных изменений, для их принятия окончательного следующим составом парламента, который очень четко разграничил бы полномочия, функции, миссии президента с одной стороны, парламента и правительства парламентского большинства с другой. Оптимальная дата выборов – это 9 или 16 сентября, на мой взгляд. Если договоренности добиться не удастся, я все же рассчитываю, что она будет достигнута, то любое кровопролитие, даже минимальное, приведет к делегитимации властных институтов с обеих сторон, и признание одними частями страны действия общенациональной власти в целом, в зависимости от того, какая именно это будет ветвь власти, какая властная структура, и к непредсказуемому развитию, к тяжелому развитию событий, которое должно закончиться тем самым бархатным разводом, о котором в этой студии уже говорилось.
Спасибо. Напомню, что в эти минуты в Киеве идут досрочные экстренные консультации. Премьер Янукович вернулся из Крыма. Ситуация на Украине обсуждали со Станиславом Белковским, политологом, учредителем Института национальной стратегии. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Наталья Флоринская.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому». Ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.